Глава 12. Развязка. Тем временем Петруша весь предался занятиям, видя в труде единственное средство спасти Аню, которая казалась ему заключенную красавицей, а себя воображал он рыцарем, готовым освободить ее. Благодаря деньгам, которые тайно посылала ему Аня от имени Настасьи Андреевны, он мог жить спокойно и, совершенно помирясь со своей благодетельницей, вел с ней переписку. С Аней также. В продолжении года Аня виделась с Петрушей не более двух раз, и то на самое короткое время. Разлука окончательно определила их отношения. Им казалось, что любовь их беспредельна, а препятствия связали их навсегда неразрывными узами. Петруша уже считался женихом Ани. Он просил ее руки у старика, который хотя и дал слово, но хранил его в тайне от Федора Андреевича. Аня была полной хозяйкой в доме, но это уже ей не льстило, а напротив, совесть ее мучила, что она заняла место Настасьи Андреевны, которая слегка смягчилась к ней, узнав, что она посылала деньги Петруше. Наконец Петруша окончил учение самым блестящим образом и явился в дом. Он был принят радостно всеми, а Федором Андреевичем учтиво, даже с каким-то страхом. Видимо, избегая разговора с Петрушей, он сел на лошадь и только поздно вечером вернулся. Его ждали к ужину, даже Настасья Андреевна сошла вниз и заняла свое обычное место. Когда он вошел в залу, все удивились страшной перемене в его лице. Оно против обыкновения было бледно, глаза лишены всякого блеску. Он во весь ужин ни с кем не говорил ни слова и, казалось, ел машинально, не обращая ни на что внимания. Встав из-за стола, он хотел было уйти, но Петруша остановил его следующими словами. «Завтра я должен быть в городе, чтобы переговорить о месте, которое мне предлагают». Федор Андреевич пугливо посмотрел на Петрушу, который продолжал. «Так как я вам обязан всем, то прошу у вас позволения жениться». «Нет, нет, это невозможно!» — почти умоляющим голосом отвечал Федор Андреевич. «Братец, я все простила им и дала слово, и мое благословение», — гордо заметила Настасья Андреевна. «Не протився, брат, они давно любят, друг», — начал было старичок, но был прерван гневным голосом Федора Андреевича. «Вздор! Это только каприз!» «Да, это один их каприз!» И, простонав, «Боже мой, они убьют меня!» Он сел на стул и закрыл лицо руками. Все окружили его, кроме Ани, которая, уткнувшись в окно, не переводила дыхания, слушая решение своей судьбы. Молчание длилось с минуту. Федор Андреевич отвел от лица руки и, посмотрев на окружающих с иронической улыбкой, едва слышным голосом произнес: «Я согласен». Слова эти произнесены были таким тоном, что произвели не радость, а общий испуг. Он продолжал, обращаясь к Петруше. «Мне нужно... Я должен переговорить с тобой». И он ушел с Петрушей в гостиную, притворив дверь. Остальные лица молчали в тревожном ожидании. Прошло много времени. Аня и Настасья Андреевна долго боролись со сном. Наконец сон одолел, они задремали. Старичок давно уже сладко спал. Поздно ночью дверь из гостиной тихо раскрылась, и Федор Андреевич вышел с Петрушей. Лица обоих были бледны, встревожены. Но они дружески глядели друг на друга, руки их были сжаты. Увидев Аню и Настасью Андреевну, Петруша хотел было подойти, но Федор Андреевич умоляющим жестом остановил его. Они обнялись, и Петруша выбежал из комнаты. Аня и Настасья Андреевна пугливо вскочили со своих мест, но Федор Андреевич стоял спиной у дверей, как бы защищая их, Лицо и вся его фигура столько выражали страдания, что Аня и Настасья Андреевна бросились к нему, тихонько отвели его от дверей, посадили на стул. Он, как ребенок, повиновался всему, бросая на них блуждающие взгляды. Скрып ворот и топот лошадей заставили его вздрогнуть. Он радостно вскочил со стула и убежал в кабинет, оставив в совершенном недоумении Аню и Настасью Андреевну. Узнав об отъезде Петруши, они не знали, что думать. Но на другое утро Настасья Андреевна получила письмо от своего приемыша. Петруша поручал ей Аню, молил ее забыть все враждебные чувства к ней и объявлял, что по непредвиденным обстоятельствам едет на Кавказ. Если Аня, — писал он, — через 2 года не выйдет замуж, то он вернется, чтобы быть ее мужем, но что теперь он не может изменить своего решения. Это известие сразило равно как Аню, так и Настасью Андреевну. Последняя поехала в город, чтобы самой проводить Петрушу. Федор Андреевич дал сестре значительную сумму денег на отправку Петруши. Аня столько выстрадала в короткое время, что не чувствовала сил перенесть новое испытание. Но письмо Петруши, наполненное мольбами не покидать старичка и Настасью Андреевну, которую из города привезли полумертвую, подкрепило ее. Аня получила позволение ходить за больной, но в раздражительные минуты Настасья Андреевна изливала на ней всю желчь. Она упрекала ее за все несчастья свои, даже за погибель своей молодости, так печально проведенной. Зато Федор Андреевич еще никогда так не был внимателен к Ане. Он предупреждал все ее желания, как бы стараясь загладить происшедшее. Но для Ани стало все невыносимо. Она теперь стыдилась своего влияния и на все угождения Федора Андреевича отвечала холодно. Это раздражало его, и он начал жаловаться старичку на неблагодарность его внучки. Нового рода сцены начались для Ани. Она плакала теперь так же горько от внимательности того, чей суровый взгляд приводил ее в отчаяние в прежние времена. Аня убегала Федора Андреевича, он делал ей сцены. Даже старичок оскорблялся упрямством своей внучки и делал ей выговоры. «Он тебе отец, ты должна любить его больше, чем меня. Без него что мы? И мне на старости лет должно идти просить милости из-за всех капризов твоих». Упреки старичка были страшнее всего. Аня решилась победить непонятное чувство, вследствие которого, когда она желала улыбкой благодарить Федора Андреевича за внимательность к ней, губы ее как бы лишались способности улыбаться, а глаза выражали досаду. В один зимний вечер Аня читала газету в гостиной. Федор Андреевич сидел возле нее. Старичок дремал на своих креслах в зале. Но в этот вечер ему что-то не спалось, и он глядел на бледную свою внучку, которая прямо сидела против него. 2 свечи, горевшие на столе, резко освещали ее и Федора Андреевича. Багровый цвет его лица и сверкающие глаза составляли совершенную противоположность с бледностью Ани и ее грустно-томными глазами. Федор Андреевич через плечо Ани следил за ее чтением, но его глаза большую частью были устремлены на лицо читавшей. Долго смотрел на них старичок, долго с возрастающим беспокойством всматривался он в лицо Федора Андреевича, как будто читая роковую тайну в его глазах, жадно прильнувших к Ане. И вдруг страшная мысль озарила старичка. Он все понял и весь встрепенулся. Лицо его выразило мучительный испуг. Старичок поспешно встал и вошел в гостиную. Но его прихода не слышал Федор Андреевич. Старичок окликнул его. Федор Андреевич вздрогнул и закрыл лицо руками. «Аня, поди, тебя спрашивает Настасья Андреевна», — поспешно сказал старичок. Аня вышла. Но она скоро вернулась, потому что Настасья Андреевна спала. Подходя к гостиной, она была поражена необыкновенно громким и резким голосом своего дедушки, который, завидя внучку, сказал: «Поди отсюда!» Федор Андреевич кинулся к ней и, схватив ее за руку, в испуге сказал: «Что вы хотите делать? Я не пущу ее. Я имею на нее такое же право, как вы. Я...» Аня, полная ужаса, вырвала свою руку от Федора Андреевича и бросилась к старичку. Федор Андреевич, ударив по столу кулаком, громовым голосом закричал: «Так я вам противен? Хорошо же! Я вас тоже не могу видеть! Мне, наконец, стала невыносима такая жизнь!» — говорил Федор Андреевич, мечась по комнате. Старичок увел Аню, ничего не понимавшую, но дрожавшую от страха. Через полчаса, переговорив что-то с больной, он вышел оттуда в слезах и послал к ней Аню. Она вошла в полуосвещенную комнату Настасьи Андреевны, которая была вся в белом, что придавало еще более суровости чертам ее исхудавшего лица. Она сидела на постели и судорожно сжимала свои худые руки. Аня робко приблизилась к постели больной, которая указала ей на стул, стоявший возле. Аня повиновалась. После некоторого молчания больная начала дрожащим голосом: «Завтра, рано утром, вы уедете отсюда». Аня в испуге бросилась на колени и в отчаянии воскликнула: «Что я такое сделала? Боже, что я такое сделала?» «Встань, встань, ты ни в чем не виновата, это все я. Я всему причиной, это моя глупая ревность погубила вас всех». И больная упала на подушки и зарыдала. Аня кинулась целовать иссохшие руки Настасьи Андреевны, которая не отняла их на этот раз. Отвечая пожатием, она твердила: «Люби Петрушу, он через год вернется, будьте счастливы». «Позвольте мне остаться возле вас», — умоляющим голосом сказала Аня. И ей казалось в эту минуту, что Настасья Андреевна так же ей близка и дорога, как ее покойная бабушка. «О нет, нет, сохрани тебя, Боже, я не сегодня, так завтра могу умереть. Дедушка твой тоже не из долговечных. Ты останешься одна, о нет, скорее отсюда, скорее уезжайте». Аня рыдала: «Не плачь, твои слезы напоминают мне его. Помню, как он просил меня, чтоб я любила и не оставляла тебя. Но что я смогу сделать? О, Господи, Господи, лучше уж прекрати мои страдания». И, притянув Аню к себе, она перекрестила ее, поцеловала в лоб и проговорила: «Вот тебе мое благословение. Передай ему его, как увидишься с ним. Прощай. Я уже не увижу вас больше. Уйди отсюда, мне очень тяжело». Аня, рыдая как безумная, вышла из комнаты. Старичок на все расспросы Ани, почему он оставляет дом, твердил одно: «Бог нас не оставит, узнаешь все потом». Они целую ночь не спали, хотели было укладывать вещи, но за что ни брались, все было чужое. И тогда Аня сказала с необыкновенной твердостью: «Дедушка, нам нечего укладывать. Лучше отдохните. Дорога будет длинная, если мы поедем так далеко, как вы говорите». На другой день рано утром старинный Рыдван стоял у крыльца. Старичок и Аня с узелками в руках спускались по лестнице, прощаясь почти на каждой ступеньке с дворней. В передней они столкнулись с Федором Андреевичем, который попросил отъезжающих войти в залу. Затворив дверь и помолчав с минуту, Федор Андреевич нетвердым голосом сказал: «Я вижу, что вы серьезно хотите выполнить ваше намерение. Куда вы едете и чем будете жить?» Старичок и Аня взглянули вопросительно друг на друга. Они в первую минуту своего решения не подумали об этом. Федор Андреевич продолжал, обращаясь к Ане, своими капризами. «Что вы готовите вашему дедушке? Опять нищету, голод?» Аня молчала. Тогда он обратился к старику и с упреком продолжал. «А вы в такие лета и так неблагоразумны. Ну что вы ей готовите? Что ожидает девушку в ее лето посреди нищеты и труда, к которому она разве готовилась?» «О, я буду день и ночь работать!» — воскликнула Аня. Федор Андреевич улыбнулся и язвительно сказал. «Хорошо-с, вы будете работать. Зачем же вы не делали этого прежде, когда ваш дедушка и вы сами чуть не умирали с голоду? Что, вы нашли тогда средства к существованию?» «Мы все помним и не забудем, что для нас было сделано», — прервал его старичок. «Полноте, я не для того говорю, чтобы высчитывать мои благодеяния. Но я хочу вразумить вас, что в жизни не часто бывают такие случаи, чтобы вас спасали от нищеты. Я презрел вас, я хотел сделать ее счастливой». Федор Андреевич говорил кротко, так что старичок стал колебаться. «Я хотел ей предоставить все свое имение», — продолжал с жаром Федор Андреевич. Аня пугливо поглядела на него, а старичок заметил. «У вас есть наследники, а мы не имеем на имение никакого права». «А разве она не может сделаться моей наследницей? От вас будет зависеть сделать ее счастливой. Я дал вам слово устроить ее и готов даже жениться, чтоб...» Аня дико вскрикнула и умоляющими глазами смотрела на старичка, который, тяжело вздохнув, отвечал. «Я не могу ее преневоливать, тем более, что она любит другого». «Боже мой! Да вы, кажется, сами превратились в мальчишку, что так рассуждаете. Он молод, беден и, может быть, оставил уже свое намерение. Да к тому же отдать ее замуж за человека, который сам из милости питается, вы потворствуете тому, что поведет их к общей гибели». Федор Андреевич страшно горячился. «Я предпочту все, но только не буду ничьей женой, кроме его», — гордо сказала Аня. Федор Андреевич замолчал, долго и проницательно глядел на Аню, потом прошелся по комнате несколько раз и, остановясь вновь перед ней, торжественно сказал: «Я все употребил, все меры, даже, может быть, глупые, чтобы предотвратить нищету и несчастье от вас. Вы все отвергли». Губы его судорожно улыбнулись, и он язвительно продолжал. «Теперь помните, что уже двери моего дома заперты для вас, а кошелек мой туго завязан. Прощайте». И он раскрыл дверь, в которую, дрожа всем телом, вышли два несчастные существа, приготовлявшиеся идти смело навстречу нищете и труду. Настасья Андреевна выслала им денег на дорогу. Федор же Андреевич ничего не дал и даже не сказал, чтобы они взяли что-нибудь из белья и платья. Он насмешливо глядел, как они усаживались в Рыдван. Когда экипаж двинулся, старичок выглянул, чтобы поклониться и поблагодарить в последний раз хозяина, но вздрогнул и спрятался. Так язвительно была его прощальная улыбка.